То есть, значит, наша с вами тема, она, это, безусловно, конечно, будет касаться того, что мы с вами говорили в прошлый раз. Это подготовка к молитве. Вот. Но мы осветим с вами это один аспект, который я хотел бы на нем остановиться подробно. Заранее скажу, это может показаться, что говорится о вещах, которые мы с вами уже говорили, но тема, которую с вами касаемся, она принципиально отличается, допустим, от того, что мы с вами учим в рамках Мишны. Принципиально отличается. Чем? Если вы слышали книги по этике, не знаю, как правильно перевести, книги «Мусар», то, что называется на святом языке «Мусар». Да? Вот. Это книги, в которых идея, главная идея, это не информация, которую они передают, то новое, что они человеку сообщают. То новое, что они человеку сообщают. Потому что очень часто там указаны вещи, совершенно давно известны человеку, он их знает прекрасно, давным-давно уже, как об этом пишет это в частности автор книги «Путь благочестивых», мне кажется, так он называется на русском языке, да, «Месилат Йешарим». «Месилат Йешарим», да, что
Очень хорошая книга.
вот, она замечательная книга, это книга, которая просто это своей гениальной простотой, она просто завоевывает человеческие сердца очень быстро. Вот. И нужно сказать, что про эту книгу, а более точнее про автора этой книги, Вилинский Гаон говорил о том, что есть книги, автор которых он находится на уровне книги. То есть это большая честь. Представляете, как бы книга написана на очень высоком уровне. И автор книги своей жизнью, он соответствует тем требованиям, которые он указывает в книге. Это большой очень уровень. Вот. Но он говорит про книгу «Месилат Йешарим», он говорит о том, что автор книги гораздо выше этой книги. Гораздо выше этой книги. Да, то есть не принижая, не умаляя никоим образом значение этой книги, потому что Вильнюсский Гаон про нее сказал о том, что там нет никакого лишнего слова. Нет ни одного лишнего слова. Понимаете, как бы это вот. Но возвращаясь к нашей теме, вот, автор книги там говорит, что Месилат Йешарим говорит, что ничего как бы нового я не пришел сообщить, а только указать вещи, которые нам все известны. А в чем тогда смысл? В чем смысл книги? Смысл книги заключается в том, что не обращается к сознанию человека, а скорее к тому части сознания, которая связана непосредственно с сердцем его. Сердцем говорят не словами, которые очевидны своей логикой, а сердцем говорят словами, которые его пробуждают. То, что может пробудить сердце. Вот. А в частности, то, что пробуждает сердце, это то, что с ним говорят о вещах, казалось бы, очевидных, но говорят из такой-то стороны, из такой стороны, из такой стороны. Вот, чтобы это пробуждать из сердца, внимательно прислушаться к этим самым словам. Внимательно прислушаться. То есть главное не новизна, которая говорится в словах, а внимание, чтобы привлечь внимание сердца к этим словам, чтобы вообще прислушаться к этому моменту. Поэтому в теме, которую мы с вами изучаем, самое главное как бы в ней, это то, что мы вообще занимаемся ею. То, что вообще мы поднимаем это вопрос молитвы на повестку дня. Само по себе этот момент, это уже делает статус молитвы для нас как не вещь, которая, скажем так, обыденной в своей рутине находится, а она становится для нас своего рода предметом для внимания. Предметом для изучения, значит, соответственно, предметом для внимания. А значит, шансов, что она будет в том числе приведена для внимания, когда мы с вами будем молиться, это уже больше, таких шансов больше уже. Так? Вот, поэтому даже если покажется это вам, что мы говорим с вами о тех же самых вещах, это не должно вас смущать, потому что здесь мы обращаемся прежде всего к сердцу, пробудить его. И это очень важно настроить на этот самый момент. Тогда будет польза. Да? Так вот, здесь сказано о подготовке к молитве. Я держу книгу на странице 54. Здесь говорится о том, что в отрывке, да, давайте начнем с отрывка предпоследнего. Отсюда ясно. Отсюда ясно. Откуда отсюда, мы сейчас с вами будем говорить как бы немножко задним числом, но ничего страшного. Отсюда ясно, что посредством подготовки человек достигает близости к Всевышнему, столь необходимой в молитве, поскольку он готовит свое сердце в молитве. Всевышний приближается к нему. Получается, что тот, кто молится без подготовки, похож на человека, который кричит, зовет царя, а тот уже давно ушел. И точно так же, как нет возможности поговорить с царем, прежде чем пойдешь во дворец и пристанешь перед ним, ведь без этого ты далек от царя, и он тебя не слышит. Так и тот, кто молится без подготовки, подобен тому, кто стоит и, стоит и кричит снаружи. Как можно услышать его крик? Теперь становится понятно, что почему без подготовки так трудно сосредоточиться на молитве. Ведь тому, кто разговаривает с другом, стоя рядом с ним, легко продолжить говорить, не прерываясь ни на протяжении длительного времени, ведь никто им не мешает. Если же человек говорит издалека, с другом издалека, и их разделяют многие люди, которые тоже разговаривают, так что его слова прерываются чужими словами, то, конечно же, это будет беседа урывками. Теперь я немножко перескакиваю. На второй, это на следующей странице 56, там, где цифра 2, говорится так. А принцип здесь таков. Молитва – это разговор со Всевышним, благословен Он, за душевные беседы с Ним. Потому что качество такой беседы не зависит от одной лишь стороны. Обе стороны должны желать этого контакта. Но кто сказал, что в данный момент он находится рядом с нами, то есть Всевышний находится рядом с нами, что мы можем говорить с ним? Ведь не исключено, что человек приходит на место встречи, то есть на место молитвы, пылая желанием побеседовать с Всевышним, а тот этого не желает. Поэтому чрезвычайно, говорит автор, чрезвычайно важно вызвать у желания Творца желание, чтобы он со своей стороны был готов приблизиться и слушать нас. Посмотрите, какая революционная вещь сказана в этом участке. Эта вещь просто... Это большой хидуш. Я не знаю, как по другим словам это назвать. Но это просто открытие. В чем здесь открытие? Открытие заключается в том, что, оказывается, в молитве, чтобы она у нас получилась, нужно, чтобы оба ее желали. Дальше автор говорит... Да, это сказано на 58-й странице. Вот этот самый хидуш. Второй абзаце, начинается со слова «получается». Получается, что сама мысль о Творце уже является приближением и близостью к Нему, и мы на самом деле встречаемся с Ним, но не забывайте, что эта встреча зависит от обеих сторон, а не только от нас. Если даже мы захотим встретиться с Всевышним и разговаривать с Ним, но Он этого не пожелает и покинет место встречи, мы ни за что не сможем настроить свою мысль на него, ведь сам по себе настрой уже означает близость к нему. Так чем же помогут нам наши усилия, если он со своей стороны не желает быть с нами? Представляете, какая вещь? То есть получается так, что человек вспоминает, что у него молитва Минха. Да, почему мы с вами говорим о Минха? Потому что это как раз молитва находится в середине дня, она у нас самая непростая. Вот, и он, вспомнив, что нужно ему молиться, это встает, начинает быстро молиться. Да? Допустим, человек, который находится без Миньяна, у него другого варианта нет, поэтому он его ни за что не задержит, он может встать и начать молиться. Вот, и успевает приносить слова молитвы до заката. Так? Вот. Конечно, он понимает, что не может рассчитывать сейчас на молитву, которая будет его сердце гореть связью с Творцом. Вот. Но здесь нам автор сообщает, что поскольку не было здесь никакой подготовки к молитве у этого самого человека, он начал молиться, скажем так, прыгнув в молитву, просто прыгнув в молитву, нырнув в нее, так? Вот, поэтому его молитва в данном случае, она не как, скажем так, желаемая встреча, которую он ждет и готовиться к ней, чтобы она прошла, мечтать, чтобы она прошла хорошо, чтобы она прошла в рамках как бы настоящей связи, и поэтому он настраивает себя на это и значит, входит в эту самую молитву. Он в нее ныряет и начинает разговаривать. Начинает разговаривать. Если бы мы были тем самым собеседником, которые ждали его в этом самой встрече, насколько у нас было бы желание на самом деле с ним говорить, когда он вот так вот, вспомнив последний момент, начал молиться. Безусловно, конечно, мы не можем сравнивать нас со Всевышним, потому что он наш отец, и он, его милосердие не имеет границ. Вот. И сам по себе то, что его сын пришел к нему, с ним разговаривать, для него это, безусловно, радость, как радость любого отца, когда сын желает поговорить. Но, безусловно, то, что называется связь, это вот это, как автор здесь сказал об этом, что, да, как он сказал, что это задушевная беседа с ним. Это задушевная беседа на 56-й странице, да, он сказал, что это задушевная беседа с ним. Сказать, что такая рода молитва, она задушевная беседа с Творцом, это трудно сказать. То есть, конечно, безусловно, Шульхан Арух здесь выполнен. Человек помолился, успел, сказал это вовремя, в нужное время, которое нужно. То, что нужно, безусловно, сказать с каваной, возможно, он вел пальцем по словам, вот, и поэтому ни одно слово не было пропущено. Возможно, даже отдавал отсчет словам, которые он произносит. Так? Но была у него задушевная беседа с Творцом? Нет, у него здесь не было. Теперь, безусловно, наше дурное начало в данном случае нам скажет контраргумент о том, что задушевная беседа с Творцом – это высочайший уровень. Желать его того, чтобы он у нас всегда был, особенно это в молитву Минха, это слишком большое требование для нас. Я соглашусь, действительно, это высокое большое требование, но надо с вами, нам с вами нужно знать, господа, и мне кажется, это вещь понятная, очевидная, о том, что цель молитвы – это как раз задушевная беседа с Творцом. Цель молитвы, она заключается в этом. Конечно, Всевышний в своем милосердии позаботился о том, что Шульхан Арух написан с большим диапазоном, включающим в том числе молитву, которая не является задушевной беседой с Творцом. Она даже включена сюда. Вот, но между ней и том, чем на самом деле идея, почему Всевышний это установил молитву, почему Всевышний желает, чтобы была молитва, она далека от этой внешней формы выполнения молитвы. Она далека от нее. Она далека своим внутренним содержанием, которое, конечно, должен быть гораздо более глубоким, более проникновенным. И его общее как бы так, название этого самого глубокого уровня молитвы называется задушевная беседа с ним. В чем сама по себе идея молитвы? В чем сама по себе идея молитвы? Сама по себе идея молитвы заключается в том, что Всевышний желает нас подготовить быть с ним в состоянии единения. Быть с ним в состоянии единения. Ощутить себя с ним в состоянии единения. Такое можно добиться, в том числе, когда мы изучаем Тору, и мы стараемся это делать изо всех сил, и нас, это по-русски говорится, охватило, захватила это какая-то идея Тора, которую мы это, изо всех стараемся понять. Решить какой-то вопрос, вот, и мы чувствуем в этом мучении поиска ответа, и уж тем более в ответе, который мы получаем, мы чувствуем связь с Творцом, мы чувствуем близость к Нему, мы чувствуем, что Он нам ответил. Мы чувствуем, что Он нам ответил. Это одна форма приближения к Творцу. Молитва – это иная форма приближения к Творцу. И в молитве связь с Творцом, то, что называется единение с Ним, то, что называется на иврите «двикут», на русский переводится словом «прилипнуть к нему». Вот. Есть в этом, безусловно, как бы правильная сторона, но уж слишком здесь есть как бы момент побочный, скажем так. побочный эффект здесь присутствует. Вот. С другой стороны, конечно, сказать слово «единение с Творцом», оно очень сильно сказано. Что значит «единение с Творцом»? Можно с тем, который без это, ну, сама бесконечность, это как, можно ли здесь говорить о «единение с Творцом»? Да, можно. Я честно говорю, позволю себе сказать о том, что хоть это слишком сильное слово, возможно, но оно гораздо более отражает то, что мы пытаемся найти в молитве. То, что мы пытаемся молиться в молитве, не только в молитве. Но молитва это особенно подчеркивается. Сказал Хазон Иш. Так, это фраза его, я не помню, где она указывается. Вот, она известная фраза о том, что он свидетельствует о том, что он был человеком очень слабым по здоровью. Вот, и человек, который учился до последних сил. То есть он, в конце концов, когда он завершался учебой, он просто падал без сил. Просто падал из сил, и люди свидетельствуют о том, что он бывало такое, что находили его лежащим на полу возле кровати, потому что у него не было сил добраться до нее. Человек учил Тору изо всех сил буквально. Вот. И он сам свидетельствует о том, что ему легче, когда ему тяжело, ему легче это суметь заставить себя сесть учиться, да, чем заставить себя молиться. Те душевные и физические силы, которые требуют человеку для того, чтобы встать в молитву и молиться, как вот об этом сказано, вести задушевную беседу с Творцом, они гораздо больше, нежели требуют человеку, чтобы он изучал Тору в должном состоянии. То есть взял Тору, как называется, лишма. Лишма. Вот. Теперь. Поэтому я возвращаю как бы вас к самой нашей подтеме, это подготовка к молитве, и подчеркивает самый аспект. В нашей подготовке к молитве должен присутствовать момент о том, что наша задача сейчас не только настроить себя, освободить мысли от того, что нас беспокоит в течение дня какие-то заботы, вот, и тем самым нам нужно время, чтобы мы себя освободились от этих мыслей, настроились на молитву хотя бы несколько минут. Хотя бы несколько минут постараться на это настроиться. Вот. Но помимо этого, тем же самым действием, нет другим каким-то действием дополнительным, но тем же самым действием мы должны добиться того, чтобы показать Всевышнему, что мы настраиваем себя, готовим себя к встрече с Ним. Тем самым вызов у него желание, чтобы он тоже захотел с нами общаться. Это вот это большой хидуш, который нам автор книги говорит о том, что, собственно говоря, он здесь указывает, сейчас скажу, на какой странице. Да, это на странице 58, в абзаце, который в середине, начинается со слов «Удивительные слова Баха». Да, давайте я просто прочитаю это самый участок, потому что он здесь он принципиальный. Удивительные слова Баха в его комментарии к Арбатурим Орхаим. Молящимся следует настроить свое сердце на разговор с Творцом в скобках. Как сказано, настрой сердца их, внемли словах и молитв. То есть мы говорим о том, что мы обращаемся к Творцу. Настрой сердца их, внемли словам их молитв. На мой взгляд, в этом отрывке содержится намек на то, что не в силах человека самостоятельно настроить свое сердце на молитву к Творцу, как сказано, настрой сердца их, ты, Всевышний, настрой их сердца. И отсюда видно, что только если ты, то есть имеется в виду Всевышний, настроишь их сердца, только тогда исполнится также и вторая часть этого самого цитаты, и внемли словам их молитв. Как это объяснил Раши. Значит, настрой сердца в молитве в руках Творца. Господа, вы смотрите, что здесь написано. И без помощи Всевышнего человек не в состоянии настроиться он, сам человек, на молитву. Тем не менее, в этом скрыт намек на то, что человек должен пробудиться и принять твердое решение сосредоточиться на молитве, поскольку тогда Всевышний наверняка поможет ему настроиться, представляете, настроиться человеку. Ведь сказано, пришедшему очистить себя помогает свыше. И дальше он предлагает это прочитать непосредственно то, что Бах, то есть это сокращение Байт Хадаш, новый дом, автор этого произведения, он, собственно говоря, законоучитель, он не автор нравственных или этических статей, но он здесь пишет эти самые вещи на закон. Вот, что вот этот самый момент, он здесь присутствует. Вы представляете, нам нужно благоволение Творца не только, чтобы он захотел услышать нашу молитву, но чтобы он помог нам настроиться на молитву. Получается, если нам удалось это сделать, настроиться на молитву, это потому, что Всевышний нас услышал, благоволил к нам и захотел общения с нами. И тогда у нас получается молитва должен настроен. Это революционная вещь, которая здесь указана. Понимаете? Нам нужно, я извиняюсь за такую ассоциацию, но нам в каком-то смысле нужно в данном случае, я не знаю, как это сказать, это повести себя как сын по отношению к отцу. Повести себя как сын по отношению к снискать его благоволение. Да? Показать ему о том, что общение с ним для нас это не в качестве режима. Это то, что мы делаем в течение дня. Одно действие, другое действие, третье действие. В нем есть сокрытое желание разговаривать с ним. Сокровенное желание разговаривать с ним, что оно то, что ведет нас изнутри. Да, мы должны молиться, и да, безусловно, мы говорим молитву очень часто, скажем так, не с ощущением, что она у нас, скажем так, говорим очень часто формально, скажем так, очень внешне. Вот. Но даже если мы говорим внешне, допустим, мы уставшие, допустим, у нас такие мысли, но внутри у нас должен быть настрой о том, что в конечном итоге мы желаем разговаривать с тобой, Творец. Мы желаем с тобой говорить, я хочу с тобой поговорить, я хочу отец, я хочу папа, я хочу с тобой поговорить. Я хочу обратиться к тебе, у меня есть это желание. Это без непосредственно как бы конкретной просьбы. Само по себе общение с тобой, встреча с тобой, для меня это важный момент. И пускай у меня вся молитва, даже, ну, хорошо, желательно, чтобы этого не было, да, вся молитва, она на бикрень, там, это настрой мне не получается, настрой не получается, но в какой-то точке я оттачиваюсь и говорю то, что я должен хотел сказать. И вот этот момент, не знаю, там, может быть, буквально из 18-19 благословений, это может быть какое-то одно благословение, которое удалось нормально сказать. Но в ней я показал, на самом деле, на что я настроен. Что для меня является молитвой? Меня сбивало дурное начало здесь, оно сбивало меня здесь, меня все время вводило мне мысли, которые меня заботят, поэтому как бы я их включаю, как бы, потому что это тяжело человеку настроиться, как бы и отвлечься от тех мыслей, которые его беспокоят. Но тем не менее я пересилил себя и показал тебе, есть у меня благословение, которым я показываю, что я на самом деле хотел общения с тобой. Понимаете? То есть подытоживаю все это, как бы то, что я хотел вам сказать. Я хочу сказать, что молитва – это облачение, это одежда, содержание которого – это желание связи внутренней, как мы уже не раз говорили, задушевность. Это беседа с Творцом. Само по себе. Как, знаете, такое бывает, что когда мы встречаем человека, которого мы любим, нам не столь важно что-то ему сказать, сколько нам важно с ним разговаривать. Человек, которого мы любим, самое главное, это просто с ним общаться. Нам настолько хорошо с ним это быть вместе, что само по себе общение с ним, это уже для нас само по себе замечательно. А конкретно уже то, что мы просим, мы у него спрашиваем, говорим ему, да, это уже это уже одежда, в которую мы одеваем это наше самое вот это вот желание с ним общаться. Да? Я надеюсь, что я довольно понятно это говорю.
Да.
Я оставляю две минуты на это, пожалуйста, если какие-то есть замечания, или вы хотите тоже поделиться своим знанием, пожалуйста, это скажите. Вот, я со своей стороны сказал то, что я хотел вам сказать в этот раз.
Если обобщить эту тему, то к какому выводу мы пришли? Что Всевышний должен тоже хотеть нашей молитвы, как мы это понимаем?
Да, Всевышний должен желать нашей молитвы, и мы должны это самое желание снискать. Мы должны это вызвать у него, это желание. Главное, чем мы вызываем это желание, мы показываем о том, что для нас встреча с ним – это вещь глубокая. Глубокое место в том, что оно больше того, что нам просто нужно три раза в день молиться. Для нас это встреча с ним, в котором есть что-то такое ценное, необъяснимое, которое помимо тех самых слов и фраз, которые мы произносим в молитве. Понимаете? Как будто...
То есть наша молитва, она должна быть не повседневной обязанностью, а как бы смыслом, хотением разговора с Богом.
Да. Да, совершенно верно. Безусловно, повседневная обязанность, она остается, потому что написано это в Шулхан Арухе, мы обязаны молиться с вами. Вот. Но это внешняя оболочка, которая, безусловно, мы должны в нее одеваться, но в нем есть внутреннее содержание. Оно гораздо более глубокое, оно гораздо более важное, и оно находится, как бы идет под текстом, под теми благословениями, которые мы говорим с вами в молитве.
Да, это понятно. Тогда.
Отлично. Очень хорошо. Господа, я желаю всем хорошей недели еще раз. Вот, и до встречи в среду.